Здравствуйте, друзья! У микрофона Марина Ланда и в эфире «Музыкальная история». Именно так называется цикл передач, героями которой можете стать и вы, потому что музыка сопровождает нас на протяжении всей жизни. Какие-то мелодии звучат фоном, какие-то песни возникают в важные моменты жизни и поэтому запоминаются навсегда, с какими-то связаны лучшие воспоминания, от какого-то мотива начинает щемить сердце. Каждая музыкальная история, звучащая в эфире или рассказанная в ваших письмах, непредсказуема и неповторима. Но во многом, слушая ее, невольно думаешь, и я это тоже слышал, и я это пел. И уже собственные воспоминания уносят нас в детство, юность. Сегодня свою музыкальную историю расскажет писатель Николай Крыщук. Какая у писателя музыкальная история?
День в детстве начинался и заканчивался гимном. И вообще первые треть жизни связана с радио. Особенно у меня, потому что я много болел, а радио работало постоянно. Во-первых, куранты. Перед тем, как куранты включали звук Красной площади. Это такой шум, фон, звуки, гудки победы. Ты себя ощущал живущим в большой стране. И потом, значит, начинался гимн. Люди пели такими голосами, которые промыты были слезами. Что-то было у них немножко от бурлаков. Там, знаешь, если ты когда славься, что-то от дубинушки. Славься. Да, вот так. Так, как будто, знаешь, они вот с одной стороны пели о счастливом отечестве, с другой стороны, в общем, тащили бичевой вот эту колоссальную какую-то телегу в 1/6 часть суши, на которой тоже и я пытался заснуть. И вообще говоря, мрачная, величественная музыка. Тундра какая-то. Или, знаешь, как в военных фильмах такие войска ночью поднимаются. Или такой медведь какой-то, значит, из валежника выходит. В общем, страшно, с одной стороны.
Вот ты знаешь, в детстве я очень боялась гимна.
Конечно.
Когда я слышала эти звуки и этот хор, я плакала маленькая. Мне было страшно. Я пряталась, плакала. Именно потому, что мне казалось, что их так много, и они все на меня идут из этого радио, они выползают. Ну, в общем, короче говоря, рыдала.
А теперь представь себе, что все они на твоей стороне. Тогда как бы спокойно. С этими мрачными, сильными ребятами как-то немножко и спокойно. Вот. А что еще было утром? А утром еще была, между прочим, зарядка.
На зарядку.
Да.
На зарядку. На зарядку. Становись.
Да. Прям. У микрофона мастер спорта Гордеев. Поставьте ноги на ширине плеч и так далее. И надо сказать, что зарядка не раздражала. Во-первых, очень долгое время нас приучали к ней так, что мы, наверное, даже к этому относились, пытались делать дома. Я уж не говорю, что помнишь, на производстве были зарядки. Ну и вообще это был сильный диалог постоянный. Я помню, я, к сожалению, не помню песенку, помню только буквально 3 слова из нее. А ситуация такая, я почему-то после плача стою у окна. Где еще стоять? Если тебя не в угол поставили, стоишь у окна. Передо мной фонтанка. Вот, ну, значит, глаза такие, знаешь, после плача, когда весь мир такой резкий, такой видится, очень контрастно очерченный. Иногда, знаешь, там такая вода стояла для цветов, ну, значит, капельки пускал по стеклу, какая, значит, из них быстрее пробежит. Ну, и, в общем, тоскливо, одиноко, конечно. Какой-то конфликт был дома. И вдруг слышу по радио песню «Мужчина, поэт акапелла, мне не жалко крыла, жалко перышко». Понимаю, это про меня. Это первое вообще рождение сознания. Что я про себя знаю? Как меня зовут, пожалуй, что? Кем я буду, не знаю. Кого я больше люблю, папу или маму, не знаю. Я еще не пионер, не школьник. Я никто еще. Вот такая песня прозвучала, я понял. Про меня, мне не жалко крыла, жалко перышко. Столько в этом было жалости, обиды. А дальше начались какие дела? Были же места, как теперь называется, тусовок, да? Наши тусовки — это был дворец пионеров. Куда? Если человек обнаружил себе призвание, если попросту ему исполнилось сколько-то лет, то, ну, то надо куда-то везти, надо что-то делать, надо пристраивать. Ведь все же горожане в то время люди, позавчера пришедшие из деревень. Поэтому чрезвычайная тяга к культуре. Нет, чтобы учить языкам. Это учат музыке, например. Куда же повели? Повели там в хор, например. Первый раз сорвал голос тоже на песне. Когда мы ехали в лагерь где-то на краю области, где-то рядом с Финляндией, это местечко, которое называлось Всекирка. И опять же, что делать и как знакомиться? Все эти самые печенья, все пакетики, которые, значит, тебе положили родители в авоське, еще все, значит, не достали. Кто в каком отряде будет, неизвестно. Вот засунули, запихали нас всех. А тут уже начались отношения, а тут уже начались первые любовь. Ну, появилась и у меня тоже любовь по имени Тамара. Ну, которую я видел буквально минуты полторы, да? Вот. Но уже надо же что-то делать. А что можно делать? Песня.
И что ж ты пел Тамаре?
Да «Чайка крыльями машет», конечно.
Да. Почему, конечно? Но тогда была самая популярная песня, что ли?
Ну, мы все пели пионерские песни и бодрые. Вот «Чайка крыльями машет, за собой нас зовет. Пионеры, друзья и товарищи наши собираются в дальний поход». Ты не знаешь, что
говорить? Нет, ну, прости.
И так я напелся этой песни, высунувшись в окно, что окончательно сорвал голос. А потом мне
Тамара,
уже...
ты оценила?
Да, была большая история. Были в классе в третьем. Вот одна часть жизни. Это я все к тому же говорю, что жизнь многоэтажная. Очень, очень разные впечатления, разного уровня, и разная музыка все это сопровождает. А другой слой музыки и песен – это патефон дома. Когда патефон работает? Патефон работает, когда гость. А на патефоне дежурил я. Потому что у них салат, селедка и водка, а у меня что же еще? Патефон. Ну, хорошо, если с детьми пришли, так нас тоже, значит, пустят, допустим, потанцевать. Тоже странная затея. Вот танцевали дома в маленьких квартирах коммунальных, дружили. Так же, как в лото собирались вместе играть, так же и танцевали вместе. И вот весь репертуар – это мое дело. Без самому очень понятно. Да. Это не как из какой-то жизни наших старших братьев. Это что-то из жизни стиляг. Стиляги – это не наше поколение, это поколение раньше, сразу послевоенное такое.
Бесаме, бесаме мучео, como si fuera esta noche la última vez.
Вот. А потом это Георг Коц, если не ошибаюсь. Такая песенка. Эту лодку строил я никак-нибудь,
знаю, как высокий борт и что-то выгнуть. Мачты хворостины там я не крепил, алых парусов ветрил. Там-там, тира-та-та, тира-та-та-там. Оц-оц-оц, точно, я помню, у нас была эта пластинка.
А на другой стороне этой же пластинки была песня «Голубка». Меня поражало, что такая наша песня, и поет ее наша Шульженко, а написана кубинская народная песня. А это еще до Кастро всякого. Это еще до революции на Кубе.
О, голубка моя.
Ура, да-да-да.
Но песня-то классная.
Классная песня, и это более правильное знакомство было с Кубой, потому что потом пошло уже, когда Кастро появился. Это мы сбегали все с уроков, это мы встречали Кастро, который ехал с Хрущевым в открытой машине. Все обожали
видел,
Кубу.
Да,
Патрио Муэрто, конечно, да, молодой, бородатый, красивый. Вот, все были влюблены в него. Потом та же Шульженко, по-моему, на этой же стороне с голубкой, она пела тоже совершенно классную песню. Что такое детство вообще? Детство, в детстве же мы проживаем целую жизнь. Во-первых, никогда так горько не любим, никогда так сильно не расстаемся, никогда так глубоко не вспоминаем, не сожалеем. Ну, мы целую жизнь прожили уже. Уже есть о чем посожалеть. Поэтому это все очень понятно, вот то, о чем она пела. Была песня такая: в запыленной связке старых писем мне случайно встретилось одно. Там строка похожая на бисер, расплылась в лиловое пятно. Это прямо про меня. Что же мы тогда не поделили? Лет 6-7. Разорвав любви живую нить, и зачем листкам под слоем пыли счастье наше отдали хранить? А письма из деревни приходили, это было существенно, там что-то было написано, читать я еще не умел. Но уже, тем не менее, жизнь большую прожил. Хранят так много дорогого. Коль, поставь еще! Значит, и все снова пошли танцевать. Вот.
Запыленные связки старых песен мне случайно встретилось одно, где строка, похожая на бисер, расплылась в лиловое пятно. Что же мы тогда не поделили, разорвав любви живую нить? И зачем листкам под слоем пыли счастье наше отдали хранить? Хранят так много дорогого, чуть пожелтевшие листы, как будто все вернулось снова, как будто вновь со мною ты.
Это вот такая богатая была жизнь около
родителей.
А еще была отдельная пластинка с названием «Фокстрот». Вот это было... Слушай, отец рассказал, как надо танцевать фокстрот, потому что он уже бывал за границей во время войны. Поэтому он знал жизнь лучше. Да, он по всем показывал. Не все же бывали за границей. Мать сидела в блокадном Ленинграде. Чего она знала? Он знал. Ну вот. Вот такая музыка. Ну, была, конечно, музыка и во дворе, потому что, конечно, пели... Зэки тоже рядом были. По тундре, по широкой равнине мчится поезд. Воркута, Ленинград. Это очень тоже важно, потому что такой опыт жизни большой был, противостояние какой-то гадкой силе. Поэтому дождик каплет на рыло, и надула нога, на вохра нас окружила. Руки кверху кричат, но они просчитались. И так далее. Потому что это все же... Ну, потому что так же переживалась, например, песня «Варяг». Гибель переживалась. Это вся жизнь, прожитая в миниатюре и прожитая с помощью песен.
Ты говоришь, зэки, а что, во дворе кто-то был вернувшийся из лагеря?
Это был такой маленький мир в центре города, Фонтанка 90. Это огромный двор, который простирался от Фонтанки до Загородного проспекта, и в котором был пересыльный пункт, пересылка. Вообще говоря, это было уже 2 века там все. И трибунал на лестнице на моей, и военкомат, это все было с допушкинских времен еще. При всех перестройках, при всех сменах режимов.
Действительно поразительно.
Суды там же, полицейские участки сменились милицейскими там же. Так вот у меня такой городок, такая местечковая, окраинная жизнь в самом центре Петербурга, вообще говоря.
Да, поразительно.
Поэтому там солдаты, там какие-то ряды сараев, где справляли свою любовь солдаты с девушками, там козла забивали в домино, там убийства, там открытые окна, из которых несется Эдди Рознер, по-моему, «Вишневый сад» это называлось, да? Соло его на трубе замечательно. Дупль! Вот так.
Жизнь во дворе – это была основная жизнь.
Конечно, да.
Та культура, которая сейчас вообще исчезла.
К сожалению, и культура исчезла, и исчезла как бы система отношений, иерархия, потому что свои лидеры, свои уголовники, свои прекрасные дамы, свои рыцари.
Конечно. И приучала вообще общаться друг с другом. И мать.
Правильно общаться. Но и отношения с радио были тоже, как и со всей жизнью, они были и конфликты, потому что я долгое время болел. А по радио вот зима, да, открыта форточка. Оттуда ребята кричат что-то друг другу, кто-то на коньках умудряется кататься, привязывая эти снегурки, значит, себе. Слышу какие-то охи-ахи, потому что, значит, снежками кидаются друг друга. Такой металлический вкус зимы несется из окна, да. А по радио... Хороший денек, веселый денек. Бери коньки под мышки и марш. Вот это кошмар, я же не могу. Ну вот была коммуна ленинградская, которая в частности существовала в частности в форме летних сборов, то есть, конечно, походы, то есть, конечно, палатки. Поэтому все эти походные песни и про картошку, и про кружку, все это, конечно, было. Как-то мы начинали учиться петь, начинали учиться не орать. Ну, во-первых, что очень важно, в классе 5-м, 6-м, 7-м основной наш репертуар были песни о любви. Но какие песни о любви? Вот я помню, такой был Игорь Ефремов, он был инженер, он отслужил, по-моему, на флоте, и он свою песню принес. «Звезды зажигаются хрустальные, под ногами чуть хрустит снежок. Вспоминаю я дороги дальние и тебя, хороший мой дружок». Человек в увольнительную собирается, к девушке. Говорят, что девушки все верные, кто поверит этому, чудак? Милые, хорошие, неверные. Но солдат ведь тоже не просто. Кто такой? Ну, про любовь, на самом случае.
В пионерских лагерях, я просто помню, пели про неразделенную любовь. Разделенную любовь нас как-то вот барышень, например, не интересовала. Мы Маша, пели обязательно...
Давай говори честно, разделенной любви вообще не бывает в искусстве. Искусство этим не живет.
Да.
Вот тогда уже пошли песни Городницкого, как мы потом узнали. Не Акуджавы, например, не Высоцкого, все-таки позже. Акуджава как-то звучал, но еще не пелся нами. А вот Городницкий пелся. Кожаные куртки, брошенные в угол, тряпкой занавешено низкое окно. Бродит за ангарами северное вьюга, в маленькой гостинице душно и темно. Тоже ведь, да, там ждите нас невстречные, школьницы, невесты в маленьких асфальтовых южных городах. Песня «Брусника». Вот не знаю, знаешь ли ты ее? Это тоже оказалось Городницкий.
Не знаю.
Да, тоже про любовь, конечно, сейчас очень образная, потому что...
Да. Но я для нас, не слышала.
Для нас это было то, что нужно. Знаешь, вот и опять же, что-то такое с любовью там не в порядке. То, что нужно. Ты мне письмо прислать, рискни-ка, хоть это все...
Мне письмо прислать, рискни-ка, хоть это все, конечно, зря. Над ползаньем годой брусникой горит холодная заря. Над ползаньем годой брусникой горит холодная заря. Меня ты век любить смогла бы, и мне бы век любить еще, но держит осень красной лапой меня за мокрое плечо. Но держит осень красной лапой меня за мокрое плечо.
А потом был коммуна, уже был лагерь «Орленок», и нас, коммунаров, посылали туда буквально там по 5-7 человек, а в лагерь собиралось со всей страны 500 человек. Но там были другие песни, другие люди. Конечно, любовь совершалась под песню, как же она. Вечер бродит по лесным дорожкам, ты ведь тоже любишь вечера. Подожди, постой еще немножко. Я вспомню второй голос. Посидим с товарищами у костра. Подожди, постой еще немножко. Посидим с товарищами у костра. Это была фантастика, потому что это горы, это море, это Потопсе, черная ночь. Везде точки этих костров, и везде эта песня, у всех под одну песню разная любовь совершенно. Это было совершенно замечательно. Вот, Клячкин. «Не гляди назад, не гляди, просто имена переставь. Спят в твоих глазах, спят дожди, ты не для меня их оставь. Перевесь подальше ключи, адрес поменяй, поменяй. А теперь подольше молчи, это для меня».
Мне-то все равно, я уговорю сам себя, будто все за нас решено, будто все ворует судьба. Только ты не веришь в судьбу, значит, просто выбрось ключи, я к тебе в окошко войду, а теперь молчи.
Первый значимый спектакль, который поставил молодой тогда режиссер Зиновий Яковлевич Карагодский, это был коллеги по повести Аксенова. И как нам рассказывали они же потом, потому что мы подружились, что их перед тем, как, значит, состоится премьера спектакля, Карагодский послал за счет театра там на месяц вместе бродить по России. И Как ни странно, это правильный режиссерский прием или неправильный, я не знаю. Но он сработал на все 100%. Мы видели действительно людей, которые обожают друг друга. Ну, а это же был культ дружбы. Как поэты появляются тройками или четверками. Как был пушкинский круг поэт. Пастернак писал: «Нас мало, нас может быть трое». Веселых, шахтерских и адских. Тут же написал почти наш ровесник, как мы считали, хотя, конечно, поэт довольно старшего поколения. «Нас мало, нас, может быть, четверо, несемся в машине, как черти, оранжеволосый шофер». Вот такой культ, лицейский культ дружбы. И песня по всему залу расходилась до начала спектакля, когда гас свет и заканчивался этим действием. А стихи это были, как мы потом узнали, африканского поэта Ленстона Хьюза. «Подари на прощание мне билет на поезд куда-нибудь». «Подари на прощание мне билет на поезд куда-нибудь». «А мне все равно, куда он пойдет, лишь бы отправился в путь». «А мне все равно, куда он пойдет, лишь бы отправился в путь». Ну, понимаешь, вот это вот то, что нам нужно было. Потому что тогда геологи, да, нашими кумирами были. Вот свитера, хриплые голоса. Потому что это то время, когда вот Хемингуэй у всех появился на стенках. Такая мужественность визбровская. Спокойно, дружище, спокойно. У нас еще все впереди. Не путай конец и кончину. Вот это очень важно, сильно было сказано. И все нам было по 17. Но уже теперь опыт действительно некоторый был. Лет на 10 мы его себе в душе увеличили.
Накрутили.
Накрутили.
Спокойно, дружище, спокойно. И пить нам, и весело петь. Еще в предстоящие войны тебе предстоит уцелеть. Уже и рассветы проснулись, что к жизни тебя возвратят. Уже изготовлены пули, что мимо тебя просвистят.
Песни, они, вот, знаешь, как бывает, люди, с которыми встречаешься, которые теряются, но о которых помнишь все время.
У Высоцкого есть песня, значит, нужные книги ты в детстве читал. Можно ли сказать так о музыке? Значит, нужные песни ты в детстве слушал, пел. Формирует личность, как ты думаешь?
Формирует. Но опять же, к сожалению. Опять же, к сожалению, потому что слишком много в этой музыке было сентиментальности, что всегда сопровождает одно другое, ложной мужественности, слишком много картин далекой жизни.
А может быть, это слишком потом можно было отсечь, потому что слишком – это не то, что недо. Может быть, все ненужное как-то само рассеялось потом, но зато его было так много, чувства.
Я все-таки настаиваю на своем. Слишком много вообще пели. Слишком много на удельную единицу юности было песен.
Разве так бывает? Слишком
лучше
много?
Бы было больше книг, картин, музыки. Песни, погружая в этот дискомфорт не случившейся любви, одиночества, создавали какой-то удивительный комфорт. Ощущение твоей избранности, твоей ценности. И вот этот песенный аванс, который был выдан, он немножко расслаблял, вообще говоря. Потому что в этом возрасте, в этой ситуации, кто-то уже либо что-то делал своими руками, либо углублялся в науку, либо что-то сам производил и утверждался, понимаешь? Я думаю, и как я наблюдаю, сейчас поколение столько, во всяком случае, не поет. Я не говорю, что поют другие песни, не говорю, что поют по другим случаям и не так, наверное, как мы. Столько не поет вместе.
И это хорошо?
Ну, поживем увидим, не знаю.
Спасибо. Поживем, увидим. Может быть, какие-нибудь старые песни отзовутся в музыкальных историях нынешних ребят. Может быть, появятся новые песни, которые с удовольствием подхватятся старшими. Может быть. Напоминаем, что сегодня свою музыкальную историю рассказал писатель Николай Крыщук.
А эту передачу для вас подготовили Сергей Васильев, Алексей Худяков и Марина Ланда. До встречи!